Страница 248. Правда, Лактанций умалчивает о похищении Прометеем небесного огня и о даровании его людям, мотив, который мог бы существенно обогатить представление Лактанция о создании людей в неодушевленном виде. Однако для нас в настоящее время, при изучении истории Прометея как символа, очень важно то обстоятельство, что, несмотря на редкость мотива о создании людей Прометеем, еще в IV веке нашей эры раздавались мощные голоса об античном Прометее, как именно о создателе людей. Такой Прометей у церковного писателя IV века, конечно, подвергался разного рода критике. Но в настоящую минуту для нас не так важно. Важно то, что античный Прометей в самой-то античности, а именно в эпоху эллинизма, так или иначе все же трактовался в виде создателя людей. И в этом виде он и перешел к христианским писателям, которым было удобно противопоставить ему свое собственное учение о Создателе. Параграф 8. Кавказские Прометеи. Прежде чем перейти к Прометеям нового времени в Европе, коснемся хотя бы в краткой форме тех Прометеев, которые были известны на Кавказе и которые тоже выходили из глубины народного творчества. Эти кавказские великаны тоже прикованные к скале, тоже мощные духом, тоже защитники той или иной идеи, правда, далеко не всегда высокой, вовсе не носят греческого имени Прометея, а имеют свои собственные имена в связи с теми народностями, среди которых они появились. Это указывает на то, что кавказские Прометеи имеют свое собственное происхождение, независимо от античности. И вообще образ этот на Кавказе гораздо более развит и имеет гораздо больше разветвлений, чем в античном мире. Может быть, только гордость и непреклонность духа и героическое перенесение страданий является той общей чертой, которая объединяет этих многочисленных кавказских Прометеев и которая объединяет их также и с античными Прометеями. Прометей везде здесь, какое бы имя он ни носил, является символом гордого и непокорного человечества, которого не страшат никакие стихийные силы природы или духа. В план настоящего изложения отнюдь не входит систематический анализ этих кавказских Прометеев. Однако есть возможность избежать этого анализа с опорой на крупного дореволюционного литературоведа Алексея Веселовского, который сумел в кратчайшей форме дать общую сводку этих кавказских Прометеев, так что нам нет никакой нужды входить в этот анализ более подробно. Страница 249. Вот что пишет Алексей Веселовский, давая сводку всех этих достаточно сложных образов Прометеев на Кавказе. Резкое властное проявление личности, мятежное сопротивление богам, насилие и вред по отношению к людям – древние атрибуты титана, в котором позднейшие века, напротив, увидели друга человечества, его просветителя и заступника. Наказание такого дерзкого насильника является поэтому вполне заслуженным. Попытки его освободиться грозят величайшими бедствиями. Таковы титаны кавказских сказок. Является ли героем народного предания безымянный богатырь в образе старца с длинной до ног бородой, огненными глазами, когтями хищника, кабардинская версия, или чудовищный огромный великан, носит ли он определенное имя, в большинстве случаев Амиран, у армян Артавазд, Шират, Мхер, признает ли в нем легенда, лицо мифическое, или пытается прикрепить его подвиги к действительно существовавшему историческому лицу, Артавазд армянских сказаний, сын царя Арташеса II. Предание о богатыре-узнике повторяет с вариантами второстепенных подробностей несколько основных формул. Наиболее тяжкими его преступлениями, побуждающими к жестокому наказанию, бывают или несправедливость к людям, необузданность кровожадного истребителя жизни или ослушание отцовской воли. Предание, сообщаемое об Артавазде Моисеем Харенским. Или сопротивление божественной воли, доходящее до нарушения клятвы, данной Богу, наконец, до борьбы с ним, до выхода на поединок, едва не кончающейся победой тирана. Его запирают в расщелину гор, или в пещеру, или в глубокую яму, или в стеклянный дом на горе, грузинская версия. Его приковывают на железные цепи к железному же колу, сванецкая версия, или к скале, кабардинская версия. Армянское предание про Артавазда указывает на Массис Арарат, или гигантскому дереву. Сказание «Пшавское» чертами необыкновенно величавыми соединяет этот мотив с классическим прикреплением к горе. Трижды вонзая в землю посох, Христос вызывает Амирана вынуть его, в последний же раз велит пустить корни, которые покрывают собой вселенную, и подняться стволом до небес, привязывает противника к этому дереву и придвигает к нему две горы – Казбек и Гергеты. Страница 250-я. Только в легенде о Мхере, вошедшей в состав армянской поэмы XI-XII веков о Давиде Сосунском, и в наше время еще живущей в народе, она записана у турецких армян в окрестностях Вана. Богатырь заключен вместе со своим конем, а перед собой он вечно видит колесо, приводящее во вращательное движение землю с небом. Неразлучными же сожителями узников большей части преданий являются собаки. Один, чаще два пса, белый и черный, постоянно лижут или грызут его цепи, становящиеся от того все тоньше, но снова крепнущие, повинуясь тяжелому зароку, или приходят раз в год с земли кузнецы и ударами молотов сковывают звенья цепи. Или, версия грузинская, кузнец появляется из недр земли, или, наконец, вариант абхазский, таинственная женщина в черном платье прикасается к цепи, и она снова утолщается. Узник предается тоске. Слезы Мхера прорыли землю и потекли по ней потоком, но помышляет более всего об освобождении. Каждого, кто случайно его увидит, он осыпает вопросами о том, что делается на земле, желая знать, не появились ли признаки его скорбного избавления, или же пытается при помощи пришедшего завладеть своим мечом, разбить цепь. Но страдания его бесконечны. Он выйдет на волю только тогда, когда пшеница будет со сливу, а ячмень — шиповник. Если вечное вращающееся перед Мхером колесо мира остановится, тогда он вырвется на свободу и разорит мир. Такова сведенная главным чертам основная ткань кавказской легенды, такова сводная биография прикованного титана, преобладающие в ней черты инстинкты зла, разрушений и самоуправства. Смотри, А. Веселовский. Этюды и характеристики. Москва, 1912 год, страница 114-116. Все указанные до сих пор легенды о кавказских Прометеях отнюдь не рисуют этого Прометея в положительном смысле. Эти Прометеи, наоборот, являются носителями зла и терпят свое наказание вполне по заслугам, на основе всеобщей справедливости. С этой стороны, кавказские Прометеи, очевидно, являются полной противоположностью тому Прометею, которого мы находим в Древней Греции и который неизменно является другом людей и их благодетелем. Претерпеваемое им жестокое наказание трактуется в Греции как акт несправедливости, как акт чисто временный, за которым следует вполне справедливое освобождение Прометея. Страница 251. Но среди кавказских Прометеев можно найти и представителей, и защитников человеческого блага, человеческой цивилизации, так что наказание его совершается или согласно высшей воле судьбы, или в силу заслуг и мудрости самого Прометея. По этому поводу Алексей Веселовский продолжает следующее. Однако на Кавказе, хотя и представленное меньшинством преданий о прикованном богатыре, встречается самостоятельная, главным образом грузинская версия, объяснившая его страдания мученичеством за народное благо, за справедливость, за право людей. Он очищает землю от девов, потребляет все зловредное, борется с небом, потому что не все на земле справедливо. Его отвага и дерзость по отношению к божеству получают характер заступничества за человечество, богоборство становится героизмом, а оплата за него – вечный плен и тяжкие муки, вызывает не злорадство, а глубокую симпатию. Если такой узник освободится, не разгром и разорение причинит он, а всеобщее счастье. Та из армянских легенд, которая верит, что Артавазда похитили и заточили девы, придает захвату значение торжества зла над добром и желает возвращения пленника, видя в нем, по выражению новейшего комментатора, миссию армян. В таких проблесках положительного понимания личности и судьбы Титана заметно соединительное звено между кавказскими сказаниями и эллинским мифом о Прометее, похитителе священного огня ради блага людского. Прибавим к этому, что из двух главнейших грузинских поэтов, князя Чевчевадзе в стихотворении «Кавказ» тоже упоминает о приковании Прометея, а как и Церетели в поэме «Торнике Эристави» создает образ Амирана, прикованного к скале за похищение огня, причем печень его поедает ворон. Оба эти стихотворения включены в сборник «Антология грузинской поэзии», Москва, 1958 год, страницы 250-251 и 350-364. Совсем другое понимание Прометея как символа, иное в сравнении с античностью и с Кавказом, мы находим в Европе в новое время.